Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами ведущие солнечной, позитивной, умнейший, интеллигентнейший Владислав Игоревич Юртов.
И мультикультурный, образованный, знаток культуры, я бы сказал, даже источник культуры Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
Тебя не получится отмазаться и свалить весь эфир на меня. Придется пахать, несмотря на все твои похвалы про мультикультурность.
Нет, друзья, сегодня будет единственный эфир, в котором будет говорить только Игорь Николаевич Попов.
Нет, не получится, дорогие друзья, потому что мы будем заставлять Владислава Игоревича проявлять свою солнечность, позитивность, интеллигентность и еще и интеллект. Так что
у меня есть тема на последний месяц, на последний эфир этого месяца, между прочим. Да, предстоящего. Да.
А там почему у нас Игорь Николаевич? Сентября, между прочим.
Подожди, у нас еще один эфир в этом месяце.
Да, тоже. Да. Ну там как прям вот буквально раз у нас, и в пятницу
1 сентября. Это будет 31.
31 августа, да, как раз.
Да, и да. Значит, тема эфира я предлагаю такую. Почему Игорь Николаевич настолько ленивый человек?
О, это вообще огонь просто. Поддерживаю.
Почему
Попов настолько ленив? Это будет как раз тот эфир, когда Игорь Николаевич не явится в эфир по причине своей лени. И Владислав Игоревич будет привычно отдуваться за Игоря Николаевича. Вот так вот мы и живем, дорогие друзья. Но у нас-таки к вам все-таки есть разговор, несмотря и вопреки нашей традиционной перепалки с Владиславом Игоревичем. Друзья, сегодня решили мы поговорить про мультикультурность. Не зря тут Владислав Игоревич распинался в этих всяческих гимнах «Мою честь» по поводу моей мультикультурности. Это очень большой вопрос насчет моей мультикультурности, честно говоря. Так вот, чему нас могут научить другие культуры? И готовы ли мы этому учиться на самом деле? Сегодня мы будем говорить про, в общем-то, взаимодействие культур друг с другом. Мультикультурализм действительно тема очень горячая уже давно. Можно сказать, что на протяжении всей истории человечества культуры сталкивались друг с другом, были конфронтации культур. 20 век — это попытка наладить взаимодействие между культурами. Попытка, на мой взгляд, не очень удачная, но все-таки при нескольких фальстартах нашей культуры все-таки взаимодействует, и сегодня огромное количество художественной литературы посвящено мультикультурализму и разным культурам. Конечно же, не художественные литературы, специалистов в разных культурах, в общем, антропологи. Некоторые антропологи, изучая культуру, могут походе еще и уничтожить. Есть одна история у меня про одного антрополога, который обвиняли в геноциде целой культуры. Представляешь? Вот такой вот. Доисследовался,
товарищ. Прости, пожалуйста, можешь вкратце хотя бы объяснить мне?
Да, это была очень такая история. На самом деле она связана с совершенно замечательным...
Вау. Ян, привет, дорогой друг.
Вот, видишь, Владислав Игоревич тут вот просто что-то видит у нас там. Да.
Я смотрю просто в другую совершенно картинку.
Да, ты совершенно
картинку.
Другую картинку смотришь, и мы Владиславу Игоревичу позволим себе...
Простим, позволим
и примем, и, так сказать...
Мою немощь.
Да, немощь и его многозадачность. Вот что мне нравится у Владислава Игоревича, его многозадачность. Вот если говорить про того самого антрополога, то это связано с романом, если ты не читал, Алексея Поляринова, значит, как же его... Вот у меня вылетело просто из головы, потом скажу. Алексей Поляринов, у него второй роман, вот, в общем, вот с этим романом про секты как раз-таки, где главный отрицательный герой — это вот некий антрополог, который ставил свои эксперименты над людьми и в результате создал секту. Как такой эксперимент манипуляции людьми?
Это же, я извиняюсь, это же почти история про саентологов, разве нет?
Не, 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 Не-не-не, это не саентологи.
Не-не, я почти говорю, почти похоже.
Да-да-да, ну, культы, секты, они экспериментируют, конечно, с вот этими манипуляциями, но там прототип есть, реальный антрополог, правда, он от всех этих обвинений вроде как бы смог отбодаться, то есть не удалось его обвинить, но в том плане, что что такое герметичная культура? Герметичная культура — это культура, замкнутая на себе, в которой огромное количество табу, да?
И человек... Северная Корея, например, та же самая, ну, да? Да,
даже можно как бы не брать, даже, например, там, Северную Корею, которая скорее политически замкнута на себе, да, она культура, но она связана именно с политикой и идеологией, да, а есть, в общем-то, культуры, которые напрямую не связаны с политикой, потому что они замкнуты, у них политики-то только внутренние, то есть, да, вот связанные с функционированием этого, скажем, этой культуры, ну, опять же, всякие полинезийские племена, да, и так далее, и тому подобное. И вот эта культура была очень немногочисленной, она там что-то там, вот я не помню сколько, там может, допустим, как бы несколько тысяч, да, человек там в этой культуре, в племя. Вот. И изучив эти табу, он решил провести смелый эксперимент и нарушил эту табу, и нарушение этого табу уничтожило, то есть там, по-моему, массовое самоубийство, что ли, было, что-то такое вот, в общем, с этим связанное. Его обвинили в геноциде целой нации, да, то есть вот маленькой, ну, нации, культуры. Представь себе, да, вот наш мультикультурный мир, где человек получает какие-то, значит, инструменты для того, чтобы манипулировать культурой целого народа, да, небольшого, ну, предположим, 100 человек, это геноцид 100 человек, да, то есть, и вот в этом вся штука. И когда мы говорим про культуру, у меня большие вопросы, именно как у человека, который преподает культуру, да, то есть я имею в виду, что культурология, и говорит о взаимодействии культур друг с другом, потому что мне кажется, сегодня мы говорим очень про, ну, например, там, общество толерантности, да, толерантность как идеология, я имею в виду, да, я не уверен, что толерантность — это уважение к другим культурам, да, потому что все равно происходит некоторый перевес чего-то или кого-то, какой-то культуры, ну, преобладание какой-то культурный другой. На самом деле сложный вопрос, честно тебе скажу.
Слушай, давай я, может быть, затрону вообще очень сложный вопрос, вернее, очень давай. Опасный, может быть, даже вопрос какой-то. Может быть, ты слышал про то, что на днях была очень жуткая, некрасивая история, криминальная история, когда девушка бежала, значит, в шортиках, совершала пробежку, ну, там, какую-то утреннюю, да?
Не слышал, интересно.
И, ну, короче, история такая, значит, в нашей стране, в одном из городов крупных, девушка совершала пробежку, естественно, она совершала пробежку не в паранже, там, да, и не в хиджабе, ни в чем таком. Она бежала в спортивном, там, удобной одежде, ну, конкретно в шортах пробегала. И один, значит, товарищ, который эмигрировал, значит, из Центральной Азии в нашу страну, к ней подошел, схватил за руку и кулаком в лицо ей ударил.
Ух ты.
За то, что она бежала в шортах. И, типа, с голыми ногами. Вот это соприкосновение двух культур. И таких историй, как ты знаешь, ну, немало.
Извини,
ну,
а это где было? Это в европейской части или это было все-таки?
Да, в европейской части России, да. Да. Но вот я не буду, как бы, эта история, его уже задержали, там, ему уже там уголовное дело, понятное дело, естественно, это уголовно наказуемое деяние. Но он, мол, такой, есть видеозаписи в интернете, где он, а что, почему он ходит в шортах, и вообще могут ли женщины быть спортсменками? Типа вот так вот, да? Вот тебе столкновение двух культур.
Это правда, потому что если бы вот с другой стороны, смотри, я, как, опять же, человек, который изучает культуры, разные культуры, например, безусловно, восточные исламские культуры, доисламские культуры, да, потому что были много доисламских культур.
Например, там, ну, зороастризм, например.
Зороастризм, это и Персия.
Фредди Меркьюри наш известный, прекрасный.
Да, да, зороастризм, Фредди Меркьюри, да, ну, опять же, зороастризм — это Персидская империя до исламских завоеваний, да, там совершенно другие. Если ты, например, даже будешь читать тексты, классические тексты, например, если ты будешь читать, ну, хотя бы песни, да, Соломона, или ты будешь читать «Тысяча одна ночь», ты поймешь, что это культура, которая совершенно отличается от нынешней закрытых культур, да, то есть, предположим, эта культура максимально телесная, да, песни-песни, например, описание. Вот ко мне некоторые верующие пожилого возраста подходили и говорили, почему такой стыд и срам вообще в Библии есть, да? Вот, и «Тысяча и одна ночь», там, потому что эта восточная культура, она максимально была вот как бы телесна, да, потому что это было принято в культуре культ тела, культ красоты вот такой, да, который закрывается...
Танец живота известный, да?
Ну, вообще очень многие, там огромное количество, посмотри, как только происходит изменение культуры, да, причем такие революционные изменения культуры, например, запрет на изображение человека, да, визуально. Да? Что происходит?
Вообще животных.
Живых существ, включая человека. Да? Что происходит? Происходит невероятная трансформация визуальной культуры. Ну, посмотри на...
Взрыв каллиграфии.
С одной стороны, взрыв каллиграфии, с другой стороны, значит, такой орнаменталистики. Да? То есть, когда... Посмотри на мечеть, это невероятно красивое сооружение, да?
Ты же был
восточные ковры те же самые, да? Понятно. То есть это невероятно красивые орнаменты, они невероятно сложные. Если ты посмотришь по сложности узора, ты поймешь, что там огромное количество связано еще и с геометрическими фигурами, да, с математикой.
Ты ни разу не видел, когда арабской вязью, опять же, запрет на изображение человека и животных, но когда арабской вязью, то есть пишется какая-то сура Корана, но она пишется так, что ты отодвигаешь немножко сторонку, видишь птичку, там, или еще кого-то.
Ну, попытка обхода этого, конечно же, огромное количество есть, потому что свои бунтари были уже в арабской культуре, уже исламской культуре. Понятно, что, ну, например, огромное количество наука в средние века в арабских странах, или скорее в арабских этносах тогда, было на очень высочайшем уровне. У них учились европейские ученые, да? Математики, медицины и так далее. Это тоже развитие культуры и неспецифичное закрытие культуры происходит, как только чем больше табу, тем больше изменений в культуре. Вот насколько я не хочу, чтобы... Опять же, ты затронул эту тему. Видит Бог. Не я это начал. Потому что я бы не хотел, чтобы действительно это превратилось в какую-то мою лекцию о там, древних культурах там, и так далее. Но я к тому, что...
Ты знаешь...
Да.
Говори. Я читал такую статью одного ученого из недружественной страны, ну вот, который отказывал арабам, арабской, вообще исламской культуре, в том, что она что-то там сделала, ну, в глобальном масштабе, да, науке и культуре. Он писал о том, что нет, ни арабы, ни исламский мир вообще в целом в средние века ничего практически нового не создал и не сделал. Он всего лишь сохранил европейскую культуру, когда она была в упадке, да, а потом европейцы снова эту сохраненную культуру как из библиотеки забрали и продолжили ее, так сказать, развивать. Серьезно, так написал?
Да, я бы как недавно видел интервью просто совершенно замечательного одного из основателей группы Pink Floyd, который посоветовал одному журналисту, как ты говоришь, из недружественной страны пойти в библиотеку и почитать книг вот на эту тему. Поэтому я могу отослать к великолепной, немалому тому Рогана «Арабы». Да, история арабов, великолепный арабист, который, в общем-то, надеюсь, некоторых товарищей может развеять этот бред, который у них есть в голове.
Это бред, да. Конечно, математика, астрономия вообще была в принципе прерогатива.
Я же говорю, что европейцы, включая, например, некоторых римских пап, учились у арабских ученых. Да, специально, и учили арабский язык. Кстати, арабский язык — это один из самых сложных языков, восточных языков, действительно очень сложных языков, которые связаны как с фонетикой, то есть у них написание, да, собственно говоря, графическое написание, да, арабского языка зависит от фонетики, Понимаешь, от изменения фонетики. Это невероятно сложный язык. Я когда... У меня просто друг есть арабист, да, и я, значит, у меня... Ты же знаешь, у меня есть совершенно безумные, абсолютно при моем ленивом характере, как ты заметил, абсолютно необоснованные желания. Например, там всю жизнь хотел учить испанский, знаю только вот несколько фраз на испанском, да, вот.
Я знаю только одну францию по-испански фразу, но лосе.
Ух ты, молодец, ты далеко шагнул-то, я знаю, буэнос диас, буэнос тардес, буэнос ночес, сеньорес, сейтанте, сейтанте, сеньоре, грасис, грасис, грасис. Ну, то есть какие-то обычные фразы. Да, это обычные фразы.
Квентина Тарантино.
Вот, и я к чему? А, я как раз его, я говорю, а вот арабский бы мне изучил. Говорит, с ума сошел, говорит, это невероятно сложный язык. Если ты хочешь, ну, изучить арабский, то вот тебе, ну, просто перестраивать, максимально будешь должен перестраиваться в обучении арабскому языку, если ты знаешь, предположим, там английский, французский, романскую группу, то вот забудь про все. Вот это с этим связано, это очень, очень, правда, сложный язык.
Ну, слушай, венгерский, да. Я извиняюсь, тоже, знаешь, вроде как бы почти Европа, да, Европа, но это
но там очень другая, сложный язык. Другая группа, да, языковая все-таки, да.
Давайте все-таки мы к нашим баранам перейдем, значит,
к нашей теме,
про чему мы можем учиться у других культур, немножко приземлимся и попроще начнем разговаривать. Друзья, ставьте лайки, делайте репост, если у вас от нашего разговора заболела голова, начались какие-то комплексы, проблемы, там, не знаю, с самооценкой и всем прочим, у нас есть ссылка в описании там, к этому эфиру. Это чат духовно-психологической поддержки. Если вам действительно нужна поддержка психологов, консультантов, то, пожалуйста, по ней приходите. Чат работает с ежедневно по будням с 12 часов, если не ошибаюсь, московского времени, до 20 часов московского времени. И в режиме чата вы можете пообщаться с профессиональными, подчеркиваю, психологами. Профессиональными психологами на любую тему, с которой вы бы пошли к психологу офлайн, но почему-то не можете этого сделать. Например, нет времени у вас. Или денег, или еще чего-то. Вот, пожалуйста, туда.
Или того и другого, да.
Да, слушай, ну ты же жил в Африке.
Ну да, да. Ну я жил в таком возрасте, когда не задумываешься о разности культурных особенностей, да. Но потом, конечно же, Африка — это часть его, скажем, мира культурного, который я потом стал изучать, безусловно, много читать.
А сколько тебе лет было, когда ты жил в Африке?
Ну, мне было 5 лет. Да.
А, то есть фактически ты ничего не помнишь, да, во-первых, ну, во-вторых?
Да, очень-очень мало помню, и я помню, что в Африке, я уже говорил, что я тропической малярией заразился, и вот я помню,
да, например, да, там... галлюцинировал ванне, я помню,
да, с паучками. Да, это было, да, и всяческими скорпиончиками, да, вот. Были какие-то моменты, но, например, мама говорила о том, что я очень быстро находил язык. Это, знаешь, напоминало, если ты помнишь такой фильм, значит, «Особенность национальной охоты», да, напоминало, как егерь на русском общался с финном.
Он что, финн?
Вот, я также примерно общался с франкоязычными бенинцами, то есть я говорил на русском, они на французском, мы друг друга понимали абсолютно, вот. Вот,
Слушай, мне было 17 лет, если не ошибаюсь, или уже почти 18, не, на всякий 17, вот, и я работал в одной пейджинговой компании Петербурга, крупной достаточно, вот, и я должен был ехать в Выборг, это было мое первое посещение Выборга, кстати говоря, как представитель спонсоров, мы там спонсировали одну вечеринку, ну, один концерт, вот, я как представитель спонсоров поехал в Выборг, должен был там конкурс проводить, пейджи дали, все прочее. И у меня должен был быть отдельный спонсорский стол в этом ночном клубе, где я должен был сидеть как король, значит, осматривая, озирая все пространство вокруг. Ну, получилось так, что спонсорский стол почему-то мне не выделили. Я сел, там есть военная база, и, короче, там на этой военной базе служили греки. Угу. Вот, и меня подсадили к этим греческим военным, к их столу. Ты не представляешь, мы всю ночь с этими греками сидели, общались и употребляли различные напитки и каким-то образом понимали друг друга. Вот прям как в «Особенности национальной охоты». Все, 4 грека, значит, и один Как это происходило? Какое-то волшебство, просто какая-то магия просто.
Ну, многие описывают такой эффект, да, когда люди становятся, предположим, там, или симпатичны друг другу, или вот какая-то коммуникация должна быть. В общем, это не означает, что вы понимали друг друга, это означает, что у вас часто была просто такая иллюзия понимания. Они могли говорить о своем, а ты о своем.
Эмоциональное совпадение.
Да, да, эмоционально такая, эмпатичные оказались очень по отношению друг к другу. Это может быть. Но здесь, видишь, мне кажется, что прежде чем говорить о том, чему мы можем научиться, я думаю, что стоит поговорить. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, как вы думаете, чему нас могут научить другие культуры? Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно. И нужно ли учиться? Может быть, если уж ты, там, не знаю, там, если человек другой культуры приезжает, так сказать, на историческую территорию другой культуры, то он должен не должен сохранять свою культуру, должен полностью ассимилироваться в этой культуре. Да? То есть, грубо говоря, человек восточной культуры должен ассимилироваться скажем, в европейской культуре, да? А не сохранять свою идентичность. Большой вопрос, на самом деле, дискутируем сейчас, да, везде, не только в России.
Да, есть же несколько, способов, когда иммигранты приезжают в другую страну, есть несколько там способов поведения, там, ассимиляция это один из способов, интеграция это другой способ, да.
Диаспорийный способ, да, то есть...
Консервация там, да, допустим, да, да,
это... То есть жить диаспорой и создавать свою субкультуру внутри большой культуры, да?
Я в любом случае считаю, что, допустим, я тебе приводил пример, да, вот этого приезжего из другой страны, значит, который ударил уже девушку бегающую. То есть, как минимум, когда ты приезжаешь в другую страну, это мое глубокое убеждение, как минимум, ты не имеешь права ни в коем случае... навязывать, тем более агрессивно навязывать свои там представления о жизни в той стране, тем жителям, куда ты приехал. Да? Если ты хочешь сохранить свою культуру, вот, пожалуйста, Чайна-таун, да, ну, живите как хотите, там, в своем гетто, каком-то, в хорошем смысле этого слова, да, ну, вот, сохраняйте там свою культуру, как вы живите, как вы привыкли, но вы должны понимать, что вы приехали в чужую страну, на минуточку, в чужую страну, да. Ну, вот. И культурный обмен в данном случае возможен только на добровольной основе. Только исключительно на добровольной основе.
Ну, я согласен, да.
Как, например, знаешь, вот мы были на Сабантуе в этом году всей семьей. У меня теща татарка, тесть узбек, да? Ну вот, и я тоже частично татарин, частично. Я привык говорить Средней Азии, всю жизнь так говорил. Там, и Центральная Азия, у меня вообще исторические связи такие, да, очень серьезные. Ну, вот. И мы приехали на Сабантуй, и он совершенно другим был, чем я был раньше на Сабантуй. Сабантуй такой татарский праздник, ну, татарский, башкирский праздник, татарский. Ну, вот. И вот этот раз они сделали очень круто, они, во-первых, была большая территория, не такая же большая, но такая большая территория, где было размещено, типа несколько деревень. Татарская деревня, башкирская деревня. И в каждой локации были представлены, были люди в национальных одеждах, были какие-то национальные там песни, пляски и игры, ну и прочее, прочее, прочее. Еда национальная. Ну вот, каждого оказывается свое. И вот любой желающий приехать на эту Сабантуй, предположим, ради любопытства, он мог познакомиться. Вот культура татарская, вот башкирская культура, да. Тебе никто не навязывает, не заставляет быть таким, как они, носить их одежду и прочее, прочее. Ты знакомишься с культурой, и, возможно, ты ею заинтересуешься, полюбишь, и прочее, прочее. А когда тебя бьют в морду, только потому что ты носишь шорты, а не юбку в пол, это как бы, ну, не очень хорошо.
Сейчас я прокомментирую твое по поводу шорт, опять же, да. Но у нас тут конь в пальто написал нам по-белорусски и спрашивает, если я буду писать на своем родном языке, вы меня понимаете? Понять-то мы поймем, вот, друг дорогой, но я сомневаюсь, что я смогу это произнести в эфире правильно.
Или ответить.
Но на этом точно на белорусском ответить не смогу, но понять, что вот вы пишете, я напрягшись смогу, да. Но это, в общем-то, говорит о том, что у нас-то близкие культуры, даже со всеми языковыми различиями близкие культуры, да, а есть принципиально разные культуры, на которых вот очень сложно. Насчет девушки в шортах, вот здесь я с тобой совершенно согласен, потому что она находится, грубо говоря, на своей исторической территории, да, в своей культуре, и здесь свои культурные рамки, и здесь этот человек не прав. А вот если бы она находилась на исторически вот культурной той территории, то это была бы провокация, прямая провокация, и здесь нужно было бы говорить о том, что, в принципе, ты должна была быть готова к такой реакции, потому что ты...
Ну, да, я согласен с тобой, да, что если ты приезжаешь в гости, ты со своим там уставом в чужой монастырь не входишь.
Конечно, да.
Опять же, да, ты должен понимать, что у людей есть свои там представления о жизни, о красоте, о этике и прочем, и ты должен уважать, ты к ним в гости приехал.
Да, совершенно верно.
Ты должен уважать их какие-то традиции и всем прочее. И да, есть люди, которые провоцируют... Ну, знаешь... ладно, я сейчас не буду поднимать эту тему на всякий случай. Есть, знаешь, люди, представители одной страны, ну вот, недружественные, которые приезжают в другую недружественную страну, ну вот, и начинают там, знаешь, на своем языке с местными разговаривать, ожидая, ну, априори, что их обязаны понимать. Да? Обязаны.
Ну да, да, я согласен.
Ну
я
как знаю. Бы это тоже, ну, ребят, ну что, честное слово, ну как ты это вот...
Могу рассказать очень старую историю про один дипломатический конфликт времен 18 века. Значит, дальний предок нынешних самых разных семейств Толстых был послом российского уже императора Петра Алексеевича, значит, в Османской империи. И там было, ну, то есть, это граф Толстой, как, ну, чтобы ты понимал, да?
Я уж понял.
Да. И, соответственно, существовал определенный дипломатический этикет, связанный с турецким султаном, да? Естественно. То есть все послы других стран должны были зайти и поклониться. Что вы? Представитель, значит, Российской империи. Петра империи. Алексеевича не мог это сделать. Это предвидели ушлые турецкие дипломаты. Они специально сделали низкий, значит, косяк, да, вот при входе в зал, дипломатический зал, потому что у турецкого султана у него существовали разные залы для приема разных чиновников и так далее. Да. Угу. Что сделал граф Толстой, как ты думаешь? Ну, тут не хочешь, не хочешь, тебе придется наклониться.
Что-то я эту историю точно 100% читал, но абсолютно забыл, что там было.
Он вошел задом. За что его посадили? То есть это было прямое оскорбление турецкого султана. Его посадили, соответственно, в темницу. Там, с этим, кстати, связана знаменитая вот эта сказка, переделка Алексея Толстого, знаменитый, да, Карл Калоди, да, Пиноккио, Буратино. Mm-hmm. Да, потому что именно тогда, благодаря этому случаю, в гербе Толстых появляется золотой ключик. Если ты посмотришь на герб Толстого, там есть золотой ключ. Откуда пошла золотой ключик, в общем-то, сказка Алексея Толстого, да? Было связано с тем, что он молился, и друг ему там в яви или во сне является ангел, и он открывает золотым ключом темницу. И на следующий день, в общем, его освободили, и вот он принял, что это вот божье знамение такое, да, и так золотой ключик появляется в гербе Толстых. Но это связано, связано с тем, что максимально культуры, да, как бы не хотели взаимодействовать, да, каждый пытался промять. Ну, опять же, можно там вспомнить смерть Александра Сергеевича Грибоедова в дипломатическом представительстве, да, который, в общем-то, ему навязывали то, что... А этот человек знал как бы какое-то огромное количество языков, в том числе и арабский, между прочим. На арабском он спокойно писал, переписывался и говорил. Я очень хорошо знал арабскую культуру. Вот. Что якобы его неуважение к, значит, культуре, да, где он был российским дипломатом, вот привело к нападению на посольство. Это, конечно, полная конечно, полная чушь, ну вот так вот, например, да? Но смотри, вот знаешь, если говорить про... Какие ошибки все-таки мы делаем, сталкиваясь с другими культурами, на твой взгляд?
Ой, я хотел по позитивному что-то поговорить, но...
Давай
про ошибки, я не готов к этому вопросу, если честно, совершенно был. Какие ошибки? Ошибки, во-первых, в принципе, ну, в первую очередь, мы, не вникая в культуру, негативно какие-то вещи оцениваем и пытаемся людей переделывать.
Угу. Игнорируем культурные особенности, да?
Мы не вникаем, мы не хотим ничего понимать, мы не хотим понять, почему эти люди делают так, почему они думают так, почему они оценивают так, почему они живут так. Но мы приходим и навязываем им свою, значит, посвященную европейскость, ну, в нашем случае, Ну, вот. Совершенно беспардонно, ну, буквально там коваными сапогами, знаешь, топча, как бы вот их прекрасный, значит, жизнь, да, их души. Это, по-моему, самая главная ошибка, когда мы навязываем свое понятие там о, не знаю, там, об обществе, о поведении в обществе, об этом. И мы априори, ну, в целом, плюс-минус, да, считаем, что мы это круче в любом случае, чем они. То есть мы смотрим на этих, там, например, тех же самых узбеков и таджиков, которые мне близки. Ну, потому что я там вырос в Узбекистане.
Нет, это, во-первых, древняя культура.
А я там провел до 14 лет все детство, понимаешь, как, по несколько месяцев каждый год. И в Таджикистане, в Узбекистане. Моя жена узбечка, по сути, да. Мне эти культуры очень близки, я очень хорошо ее знаю. И то оказалось, что не очень хорошо, когда я стал жить в сфере
Узбекистана. Да,
оказалось, что есть такие нюансики, которые были мне недоступны.
Быт он очень быстро рассказывает, показывает твое невежество, да.
Бытовые особенности. Знаешь, и как бы, допустим, не смеяться над теми же таджиками, а у нас квартира была в Курган-Тюбе, это пригород Душанбе. Ну, не пригород, в часть езды от Душанбе. У нас был свой сад, у нас были соседи таджики. И как бы, знаешь, над ними не смеяться, что они едят на полу руками, предположим, да, у нас были прям соседи напротив
культурно, для
нас,
да.
Они приходили к нам в гости постоянно, двери не закрывали, чтобы ты понимал, в квартиру вообще на ключ, только даже на ночь иногда не закрывались.
Ну да, это тоже специфично для этой культуры, да.
И, кстати говоря, у нас сейчас тоже, мы живем, мы квартиру закрываем только на ночь, у нас дверь открыта. То есть любой человек может просто дернуть ручку и зайти в квартиру, по сути. Это вот эта азиатская привычка наша, какая-то степень. У меня мама родилась в Самарканде, папа вырос в Ташкенте, а родился в Казахстане. И, конечно, вот соприкосновение с этой культурой очень... Так вот, смотри, к нам приходили эти соседи, мама накрывала с бабушкой на стол, ну вот, по привычке давали, значит, эти вилки. Я помню очень такую ситуацию, когда Гюзелька к нам пришла с мужем, она пытается эту вилку взять, у нее ничего не получается. И мама уже говорит, да ты что, ну брось эту вилку, видишь, как ты привыкла, да? Они такие кишлачные таджики. Так вот, у этих людей удивительное уважение к старикам, к пожилым людям, к родителям вообще. Вот чему бы нам всем у них поучиться, потому что в нашей культуре я такого уважения не вижу и не встречал практически никогда.
К старикам, да, согласен.
Практически никогда. И более того, там были...
Потому что патриархальный мир разрушен, да, у нас.
Да, у нас там была одна семья.
На севере худо-бедно еще вот в каких-то сохраняется... Вот в таких...
Ну, может быть, у малых народностей, типа якутов и
немцев. Не-не-не, в русском мире, просто вот в таком, в очень консервированном русском мире имеется в виду, это деревни, села такие с патриархальным укладом, которые еще с остатками этого патриархального уклада, он сохраняется, конечно, да.
Ну, возможно, да. Ну,
там староверческая среда, да, вот поморская среда, там еще сохраняется.
Ну, а там, знаешь, это просто буквально какой-то практически культ. И самое интересное, что они это уважение проявляли не только к своим по крови людям, да, но и к русским, которые жили в Таджикистане и Узбекистане. У нас там была, опять же, одна пожилая пара, мужчина и женщина, которые были брошены своими детьми, русскими детьми. Да? Ну, вот, они уехали и совершенно не заботились о своих стариках, и им помогали соседи-таджики, ухаживали за ними, брали им квартиру, покупали им еду, помогали им деньгами, понимаешь? Это настолько меня тогда, помню, когда я с этим столкнулся, в детстве поразило, что, да, вот почему-то все равно ты понимаешь, что вот это русские, это таджики, но в любом случае ты понимаешь, да? И русские, значит, соседи не помогают этим старикам, а таджики помогают.
Да, это очень специфично, к сожалению, для вот современного там нашего мира, да, в котором мы живем. разрушение. На самом деле патриархальный уклад сейчас подвергается такому осмеянию, да, вот это все вот плохо. На самом деле все не так однозначно, как мы говорим. Вот, потому что, опять же, уничтожая какую-либо культуру, особенности, да, культурную особенность, мы часто уничтожаем огромный исторический пласт этой культуры. И влияние,
да, с водой выплеснули.
Да, да, да. Ну, да? Предположим, там, да, значит, воюя за права женщин, да, мы считаем, что патриархальная культура, она унижает женщин, да, и лишает их прав. Когда, если ты начинаешь исследовать патриархальную культуру, понимаешь, что все не так однозначно.
Да далеко не так однозначно. Далеко. Это знаешь, я помню, я читал тоже одно исследование, наверняка ты слышал про такое женское обрезание, да?
Да-да-да, это несколько раз говорил, да, об этом.
Угу. Да, и у нас на Северном Кавказе, в неких местах это практикуется до сих пор, и в странах Африки это практикуется.
Да,
и,
особенно в африканских, да, странах, да.
Угу. Ну вот, женское обрезание, это, конечно же, ужасно. Это калечащая женщину процедура, которая делает ее там, ее жизнь несколько хуже, скажем так, да? Но, тем не менее, короче, я читал исследования, когда вот эти, опять же, европейцы, условно говоря, да, со своими демократическими ценностями, я ничего против демократии, если что, не имею, uh-huh. да, они начали бороться за права женщин в одной из стран, где это обрезание практиковалось. Они начали бороться с обрезанием их, uh-huh. да, женским. И кончилось тем, что они встретили такое сопротивление именно с женской стороны, всему этому, да, uh-huh. что, говорит, вы лезете в нашу культуру, в нашу жизнь, да, вы ничего в ней не понимаете, и вы пришли, типа, нас переучивать своим ценностям. Вы чего вообще, попутали, что ли, совсем? Uh-huh. Возможно, это и правда. Плохо, да, но вы и все остальное уничтожаете вместе с этим.
Да, это правда. Ну, элементарно, если, опять же, вспомнить, если ты помнишь такой обитаемый остров, да, братьев Стругацких, да. Когда мальчик, попадая в страну с определенным, да, так сказать, политическим устроем, решает со своей точки зрения бороться за права и свободы, да, и, так сказать, попадает потом, в конце концов, к человеку, который давно внедрен в это общество был, он говорит, и что ты хочешь? Ты хочешь вот это сделать? Знаешь, какие последствия вот твоей прекраснодушной деятельности? Да? И он там начинает описывать. Говорит, все это нужно постепенно и так далее. Угу. Да? То есть это процесс. Ну, давай перейдем все-таки к позитиву. Ты хотел к позитиву. Вот все-таки чему нас учат другие культуры?
Ну, вот я опять же сказал, да, я опять же привел уже пример, на самом деле, что мы можем научиться у азиатских культур, не только у азиатских, угу. вот этому уважению, к этой семейственности, которую мы теряем, да, к пониманию ценности семьи. Знаешь, меня удивило, что, оказывается, я могу ошибаться, но то ли во всех республиках Северного Кавказа, нашей страны, то ли там во многих из них практически полностью отсутствуют детские дома. Угу. Потому что ребенок, если остается без родителей, да, он не может остаться, его никто не может отдать в какое-то там непонятное место, там, в дом какой-то непонятный, да. Его забирают либо родственники, либо ближние, либо дальние. Ибо если их нету, значит, соседи заберут этого ребенка. Угу.
Ну, это правда, это правда. Это существует. Ну, вот, например, внутри да. восточной культуры существует. Правда.
Вот, например, да, ну, хотя бы как минимум. Угу. Моя мама много лет отработала в детском доме. Я хорошо знаю этих, ну, этот контингент. Угу. И у нас ребята из детского дома у нас жили дома, ну, в гостях, в гости приходили. А там его нету. Уважение к предкам, уважение к семье, к пониманию того, что семья это что-то ценное, действительно ценное. Например. Или мне нравится, знаешь, такая вот китайская ментальность такая, ну, нет, я ментальность в этом смысле говорю, которую, может, подумал, да, что, допустим, Китай, он, китайское мышление, оно таково, что они не мыслят свое будущее в категории, там, советских пятилеток, условно говоря, mm-hmm. да, они мыслят столетиями, они планируют на 100, на 200, на 300, на 500 лет вперед.
Ну, вообще, дальневосточная культура...
Да.
Они ориентированы в большей степени на уважение к прошлому. И это правда. На уважение и сохранение прошлого и традиции. Да.
Я даже не это имел в виду, на самом mm-hmm. деле, а то, что мы планируем свою жизнь, предположим. Вот мы живем, знаешь...
Ну, для них это слишком малый срок, правда.
Побыстрее бы нажраться, набить свою утробу, там, да, ненасытимую, как бы. А после меня хоть трава не расти, после mm-hmm. меня хоть потоп. А эти же люди так не думают. Они думают, опять же, вот эти столетиями вперед. и назад, конечно, да, что заставляет себя чувствовать очень твердым, таки на твердом основании стоять. У них есть прошлое.
Знаешь, я еще думаю, что вот это странная особенность русских, да, обесценивать свою культуру. И вот мы такие, мы сякие, это причем ты вот почитай философические письма Чаадаева. Это не, не приобретение, знаешь, как обычно. Это после вот, значит, революции все, значит, большевистского мятежа все это произошло. Это ерунда полная, да. Потому что во времена там Чаадаева, 19-18 век, вот это принижение русской культуры, не игнорирование настолько важно. Тут вопрос, к чему мы можем у себя-то научиться, мы свою культуру, игнорируем свою культуру. И вот этому, чему мы можем научиться у других культур, например, восточных культур, это внимательное отношение к собственной культуре, сохранение собственной культуры, ценность собственной культуры. Мне кажется, это очень важно. Чему мы можем научиться, да, в своей собственной культуре, не изменяя культурную особенность свою, да, а там, опять же, внимательно изучая свою собственную историю, свою собственную культуру, сохраняя эту культуру, понимая эту культуру, передавая. Одна из самых важных задач культурологии, да, что такое культура? Культура — это, там же, я же тебе говорил, что это там больше 50, а то и больше 100 дефиниций, то есть определений культуры. Культура — это способность создавать, сохранять и передавать культурные ценности другим поколениям.
Ну вот у нас большая проблема с этим.
Да, я согласен. Абсолютно большая проблема. И это серьезная проблема на самом деле. Культурологи очень много лет об этом говорят и пишут, и бьют во все, так сказать, набаты об этом.
Причем за последние 100 лет у нас произошло два серьезных разлома, да, в этой пяти культуры. Это революция 17-го года, а потом, значит, распад Советского Союза.
Угу. Да, да.
Это только за последние 100 лет.
А это фактически это очень много для культуры. Да. Это короткий период для культуры, да. Это
фактически правда. Полное отрицание было в 17-м году, да, всего прошлого, и полное отрицание в 91-93 году, того, что было до этого.
Да, конечно. И в этом как раз вот это, опять же, культура памяти, да, о которой много сейчас говорят. И часто говорят о том, что вот у русских нет культуры памяти, потому что не надо выносить свои ссоры из избы, вот это вот все, да. Это неправда. Это неправда. Культура памяти очень сильно развита была в русской культуре, да? Но она просто по-другому работает. По-другому работала и работает. Да? Вот в чем вся штука. И специфика, вообще культура очень многое может сказать о нас, о людях сегодняшних. Очень многое можно сказать, потому что многие вещи, которые мы считаем, что это что такое ноу-хау, это проявление просто эхо культурных особенностей. И их огромное количество. Я уж молчу про то, что вся русская культура пронизана идеями христианскими идеями, потому что письменная культура появилась с христианством, да, на Руси. Да, это факт. Да. Вот, и здесь, и даже игнорирование вот этого факта, значит, очень многое значит, да, если мы игнорируем эти факты, мы не понимаем свою собственную культуру, и мы не можем сохранять эту культуру, передавать эту культуру своим детям. Когда я разговариваю с детьми, я вдруг понимаю, при всем при том, что я внимательно отношусь к своей культуре, я стараюсь, да, как бы изучать историю, я вдруг понимаю, что я, знаешь, как Томас Пинчин сказал, что говорит, обычно говорят о том, что вот нужно отказаться от чего-то. Он говорит, мы даже не понимаем своего невежества сейчас. Да? То есть вот, мы не... И когда ты начинаешь изучать, я, предположим, я решил прокачать, я думаю, что я знаю про Рюриковича, да? Стыд и срам. Стыд и срам. Я должен был признаться самому себе, что я ничего практически про династию Рюриковича не знаю, кроме, знаешь, каких-то Владимир Святой, там, Ярослав, вот какие-то такие. Я даже про Владимира Святого, это самый распиаренный Рюрикович, да, наверное.
Красное солнышко.
Владимир Красное солнышко, да, крещение Руси. Я понял, что я многое про него не знаю, я уж молчу про непосредственно там сына Рюрика, да, и других Рюриковичей. да. Вот, и это действительно страх и ужас, да, что мы свою собственную культуру не можем сохранять, не можем понимать ее. Но вот, опять же, я все-таки считаю, что... Изучение другой культуры позволяет нам внимательнее присматриваться. Это еще один из плюсов, да, чему может научить другая культура. Изучение другой культуры заставляет нас внимательно присматриваться к собственной культуре, ценить собственную культуру. Да. Сравнивая, когда мы сравниваем культуры, мы так или иначе анализируем свою собственную культуру. И это очень важно, мне кажется.
Я боюсь, что иногда это превращается, знаешь, в такую высокомерную сепарацию. Вот мы изучаем ту же самую Среднюю Азию, или, как сейчас принято говорить, Центральная Азия, да, у меня язык ломает, говорит, Центральная Азия, я привык к Средней Азии всю жизнь говорить. И мы смотрим на этих людей, которые, может быть, не так хорошо образованы, живут в кишлаках там, да. Ну, нет, подожди, я-то знаю другую Среднюю Азию, ты должен понимать, да? Я знаю людей, знаешь, я... Наоборот, в последние годы сталкиваюсь с теми центральными азиатами, которые намного более образованнее меня в 1000 раз. Понимаешь? Так что, как бы, на самом деле, это такой миф, что они... Да? Ну вот, мы сталкиваемся... Ну, то, что мы видим, мы же как, вообще, в принципе, как люди, изучаем эту центральноазиатскую культуру, наблюдая за так называемыми гастарбайтерами, которые приезжают сюда работать, да? Из кишлаков, там, из аулов, эти люди, которые не говорят по-русски, а почему-то они должны... А почему они вообще, в принципе, должны говорить по-русски, если они никогда в жизни не разговаривали на русском языке? Хотя, конечно, если ты приезжаешь, это, ну, как бы желательно знать язык страны пребывания. Они там, может быть, как нам кажется, не очень чистые, хотя это неправда, потому что они мусульмане, да? И многие из них более чистоплотны, чем россияне, в силу, так сказать, опять же, религиозных особенностей. Они там, может быть, как-то живут по 50 человек в одной квартире. И вот мы, в принципе, эту культуру потребляем вот таким образом, что мы склоняемся на уровень обычного обывателя. Согласись?
Ну да, я согласен. Я целиком согласен.
И мы сталкиваемся с этим, мы начинаем... мы-то просвещенные европейцы, просвещенные россияне, мы начинаем, наоборот, уничижительно к этой культуре относиться.
Я согласен. Есть такое... свою культуру. Если превозношение вообще культуры над другой, конечно же, имеет такие опасные тенденции. Я все-таки думаю о том, что когда мы пытаемся найти общий язык, да, вот эту вот достославную лингва франка, мы... Очень важное что-то открываем в себе. Можем открыть. Вернее, не открываем, можем открыть
можем,
в себе.
Да, потенциально можем.
Потенциально можем открыть в себе. И поэтому здесь, знаешь, как, опять же, писал замечательный Чаадаев, это тот потенциал, который можем раскрыть в себе, а можем его и закопать. Да? Все зависит на самом деле от желания услышать другого человека, понять другого человека. Да? Это как старый анекдот про вьетнамцев и русских студентов, да, которые там издевались, и он там, значит, спрашивает его. А он молчал, все тихо, спокойно все делал. Они, в общем, посовестивались, говорит, слушай, ну извини, Иван, извини. Слушай, мы так долго над тобой издевались, и тапочки прибивали, что только не делали. Там и макароны тебе там, в общем, пересаливали, и все. Он говорит, извини нас. Он говорит, хорошо, я тогда перестану писать ваши тапочки.
У нас, к сожалению, у меня еще, знаешь, у меня было еще примерно 15 вопросов к тебе.
Да-да, видишь как.
Ну вот, да, ну вот. Но, к сожалению, у нас время подходит к концу. Мы не успеем ни о чем поговорить. Какой бы ты сделал, ну, главный вывод, да, из всего этого, чему нас может научить другие культуры?
Внимательно присматриваясь, внимательно и уважительно присматриваясь к другому, мы начинаем внимательно и уважительно присматриваться к самим себе, к своей собственной культуре. Самое главное — это уважение и любовь, которую для того, чтобы понять, нужно уважение и любовь. Если этого нету, мы не будем ценить ни себя и не будем ценить другого. А если это есть, то мы сможем и найти и общий язык с другим человеком, с другой культурой, и, собственно говоря, с самим собой договориться.
Я очень люблю азиатскую, вьетнамскую, китайскую кухню. И как бы я мог ее не любить? В смысле, насколько бы моя жизнь была бы беднее, если бы не было азиатской, кавказской, узбекской, таджикской, азербайджанской, вьетнамской, китайской кухни. Мы можем значительно свою жизнь обогатить, присматриваясь к тому, что окружает нас, и сделать свою жизнь гораздо более красочнее, интереснее.
И ярче.
И ярче,
Чего мы вам, дорогие друзья, и друг другу желаем. С вами сегодня были замечательный Владислав Игоревич Юртов, чуть не сказал Попов, представляешь?
Игорь Николаевич Попов, который просвещен сегодня, цитируя Чаадаева буквально дословно. Всем пока.
Да, всем пока, до свидания.